говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». Продолжаем чтение аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня». Читает автор.
Про смерть поэта. Осип Мандельштам, 1891-1938. Кому зима, арак и пунш голубоглазый, кому душистое с корицей вино, кому жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано. Немного теплого куриного помета и бестолкового овечьего тепла я все отдам за жизнь. Мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла. Взгляни, в моей руке лишь глиняная крынка, и верещание звезд щекочет слабый слух. Но желтизну травы и теплоту суглинка нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладит шерсть и ворошит солому, как яблоня зимой в рогоже голодать, тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Пусть заговорщики торопятся по снегу отарою овец, и хрупкий нас скрипит. Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу, кому — крутая соль торжественных обид. О, если бы поднять фонарь на длинной палке, с собакой впереди идти под солью звезд и с петухом в горшке прийти на двор к гадалке, а белый-белый снег до боли очи ест. 1922. Две строчки, сколько бы ни читал, сердце сжимается. Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла. Прочел стихотворение довольно поздно, а строки знал давно, вроде даже всегда. Острое чувство жалости, вызванное знанием дальнейшей судьбы поэта. Такое с последними днями Пушкина, как больно было ему. Как больно и унизительно было Мандельштаму в пересыльном лагере на второй речке под Владивостоком. Как страшно и холодно. Со школьных лет в голове засело субтропики, Сихотэ-Алинский заповедник, тигры, почти Индия. Я был там поздней осенью, с желтой травой и мокрым суглинком, во Владивостоке и вокруг, в партизанске и прочих лагерных местах. Сибирь и Сибирь, что и значится на карте, тем более в декабре, когда умирал Мандельштам. Хотя бы физическая география вне идеологии. В отличие от географии политической, то, что теперь партизанск, всегда называлось Сучан. В статье о Франсуа Вийоне Мандельштам прозрачно пишет о себе. Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то о нем должен заботиться, ведать его дела и выручать его из затруднительных положений. Рядом с Мандельштамом был кто-то, изредка друзья и почитатели, иногда Ахматова, почти всегда жена. В сучанские холода он остался один. Некому оказалось поднести серную спичку, предсказанную за 16 лет до этого. Мандельштам ощутимо предчувствовал смерть. Когда писал о чужой, имел в виду свою. Вдова вспоминает, как говорила ему, что ты сам себя хоронишь. А он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит. Это было в Воронежской ссылке, когда уже стало по-настоящему опасно. Когда сочинялись строки «У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка». Когда, сходя с ума в периоды жестокого прояснения, Мандельштам говорил жене, цитата, что уничтожают у нас людей в основном правильно, по чутью, за то, что они не совсем обезумели. Поэтов надо читать не выборочно, а подряд, целиком. Настоящий поэт творит не штуку, а процесс. Это уж потом, все узнав, можно выбирать поштучно, на вкус, время и место. Последовательно считываются стихи, проза, письма. В январе 37-му Мандельштам пишет из Воронежа Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью, я еще отбрасываю тень». В апреле Чуковскому: «Я тень, меня нет. У меня есть только одно право умереть». 3 месяца всего прошло, и плоть осознала себя тенью. До окончательного перехода оставалось 20 месяцев. Когда читаешь подряд, неясности не остается или почти не остается. Непонятность, в которую упрекали Мандельштама, а также Пастернака, Маяковского, Цветаева, Заболоцкого, Бродского и т.д. и т.д. от выхватывания из целого, из контекста. Контекст — жизнь поэта, который догадывается, быть может, прежде губ уже родился шепот. Мандельштам был обычный великий пророк, профессия, которая всегда сопровождается толкованиями. Каким зрением он был вооружен в марте 37-го, когда писал: «Миллионы убитых задешево протоптали тропу в пустоте». Тогдашнее небо крупных оптовых смертей иное, чем то, которое прорицатель увидел раньше. «О небо, небо, ты мне будешь сниться. Не может быть, чтоб ты совсем ослепла, и день сгорел, как белая страница, немного дыма и немного пепла». Это о чем? о сожженной рукописи или о ядерном взрыве? А ведь написано в 1911-м, до Первой мировой, даже до «Титаника», который первым просигналил о том, что по разуму и логике устроить жизнь и мир не получится. Всегда доступно только это – тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Мандельштамовская непонятность с гадалкой и петухом оборачивается такой ясностью, что перехватывает горло. Что есть поэтическая невнятица? Цитата. «Для меня в бублике цена дырка. Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор. Воздух, проколы, прогулы». Среди воронежских стихов есть шуточный. Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного, нрава он был нелилейного. И потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама. В примечаниях объясняется, что улица, на которой Мандельштамы поселились в Воронеже, называлась Вторая Линейная, что дом стоял в низине. Комментарии точны, но мы-то знаем, о чем это. Мандельштамовская яма на второй речке под Владивостоком. Неизвестно где, но он о ней написал за 3 года до того, как его туда бросили. Включаю телевизор, где благообразная литературная женщина рассказывает о русском кладбище под Парижем. Дорогие могилы, великие имена, как страшно, что они тут, что над ними не березки, а кипарисы. Текст привычный, на разные воды слышанный не раз. На экране чистые дорожки, подстриженная трава, цветы, надгробия, от скромных, как у Георгия Иванова, до солидных, как у Галича. Голос дрожит, слеза набухает, искренность вне сомнений. Как страшно! Один вопрос, один всего. Мандельштам умер на родине. Где его могила? Без долгого перечня и ботанических подробностей. Один вопрос и одно имя человека, который написал за 14 лет до смерти. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает, да ничего не заслуживает.
Говорит «Радио Свобода». В «Поверх барьеров» мы представляем аудиокнигу Петра Вайля «Стихи про меня». Читает автор.
Слово «Я». Владислав Ходасевич, 1886-1939. «Перед зеркалом». Эпиграф «Nel mezzo del cammin di nostra vita». Я. Что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик, в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я, тот, кто каждым ответом желторотом внушает поэтам отвращение, злобу и страх? Разве тот, кто в полночные споры всю мальчишечью вкладывал прыть, это я, тот же самый, который на трагические разговоры научился молчать и шутить? Впрочем, так и всегда на середине рокового земного пути. От ничтожной причины к причине. А глядишь, заплутался в пустыне, и своих же следов не найти. Да, меня не пантера прыжками на парижский чердак загнала. И Вергилия нет за плечами. Только есть одиночество в раме говорящего правду стекла. 1924. «Я всегда ненавистна», — сказал Паскаль. Им ли вдохновлялся Ходасевич, только он эту тему варьировал всю жизнь. И вот живу, чудесный образ мой, скрыв под личиной низкой и ехидной. Или смотрю в окно и презираю, смотрю в себя, презрен я сам. По-настоящему я прочел Ходасевича очень поздно, уже сам умея относиться к себе без всякого почтения, истребляя личное местоимение первого лица в своих писаниях, за ним гоняясь и изгоняя даже в ущерб стилю и грамматике, оставляя лишь тогда, когда без него не обойтись. Зная, что даже скромный оборот «я думаю» всегда лишний, потому что если говоришь или пишешь не то, что думаешь, лучше не надо. А напоминать, что так думаешь именно ты, все-таки нескромно. Убедительно безжалостный к себе Ходасевич в этом пример и поддержка. Да и современные мне литературные образцы тому учили. Прежде всего, что важно, те поэты, кого близко знал и знаю. Бродский, которого нельзя представить произносящим «мое творчество» или «моя поэзия», только «мои стишки», который в разговоре мог с усмешкой именовать себя «моя милость», чтобы лишний раз не употреблять «я». Не стоит и говорить о его автопортретах. Глуховат, слеповат, во рту развалины почище Парфенона и так далее. По-ходосевически нелицеприятный взгляд на себя у Лосева. А это что там, покидая бар, вдруг загляделась в зеркало, икая? Что за змея жидовская такая? Ах, это я. Ну, это я ебал. Или более сдержанно. А это зеркало. Такое стеклецо, чтобы увидать со щеткой за щекою судьбы перемещенное лицо. Мотив Ходосевича сильно звучит у Гондлевского с его мужественным снижением авторского образа «недобитка» до откровенно выраженной неприязни к себе. «Пусть я в общем и целом мешок дерьма» или «а я живу себе покуда художником от слова худо». Гондлевский через три четверти века словно воскрешает того почти пугающего и едва знакомого взрослому поэту, мальчика, танцевавшего на дачных балах. «И уже не поверят мне на слово добрые люди», что когда-то я был каждый малости рад, в тюбетейке с ртом до ушей, это я на верблюде, рубль всего, а вокруг обольстительный Ленинабад. Критик в 1922 году, отметив странную старческую молодость Ходосевича, будто знал, что спустя 80 лет Гондлевский откликнется: «Мою старую молодость, старость мою молодую». Всего 30 исполнилось Ходосевичу, когда он написал: «Милые девушки, верьте или не верьте, сердце мое поет только вас и весну, но вот уж давно меня клонит к смерти, как вас под вечер клонит ко сну». Помимо прочего, замечателен тут повествовательный ритм и размер, по звучанию проза, но по плотности текста безусловная поэзия. Сухость и прозаичность стиха всегда отличали Ходосевича, и лучший критик русского зарубежья Георгий Адамович сетовал, что, цитата, «стилистическая отчетливость куплена Ходосевичем ценой утраты звукового очарования. Он реалист, очень зоркий и правдивый, но внешность нашей жизни в его передаче теряет краски и движения». Интересно, сознательно или случайно Адамович повторил тютчевские слова, приложенные к России? «Ни звуков здесь, ни красок, ни движения. Жизнь отошла, и, покорясь судьбе, в каком-то забытии изнеможения здесь человек лишь снится сам себе». Тютчеву было 56, когда он вынес на бумагу эту отчаянную горечь. Ходосевич с такого начинал: «В моей стране ни зим, ни лет, ни весен, ни дней, ни зорь, ни голубых ночей. Там круглый год, владычествует осень, там серый свет без солнечных лучей». Ему 21 год. Это его первая книга. Называется «Молодость», как ни странно. «В моей стране» — первое в первой книге стихотворения. Знакомьтесь.
Вы слушали главы из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня», читал автор. Мы продолжим чтение из этого цикла в понедельник. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева и Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.